Багиров против.
Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей и приветствую гостей, ведущих эфира в этом часе. Писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров. Эдуард, здравствуйте.
Привет, Леш.
Самая динамичная, самая живая и настоящая программа у нас сейчас будет. Еще и потому, что в гостях также Алексей Столяров, более известный многим как пранкер Лексус. Алексей Лексус, приветствую. Много с чего хочется зайти, конечно. Эдуард, может быть, вы традиционно забойщиком темы выступите?
Зайти.
Что интересует, что волнует?
Скорее, я думаю, что мы с господином Лексусом, он же Вован, он же Джоан Роулинг, знакомы приблизительно второй десяток лет. А, поэтому плюс мы очень много общались в свое время в Клабхаусе, очень популярном тогда. А, и у меня нет преамбул и закидонов, и каких-то заходов к Леше. Поэтому давайте уж вы, Алексей, тяните. Вы же у нас тут...
У меня есть действительно повод поговорить...
Задайте
вечную тему устроит.
Лютый вопрос.
Может быть, не лютый вопрос, но ведь сейчас же день молодежи.
Которого не слышал пранкер Лексус когда-нибудь в жизни.
Я думаю, таких вопросов
или
не существует.
Или сам его не задавал.
Да, это как минимум. Я предложил бы зайти вот с этой действительно темой, истории, как это правильно назвать. День молодежи. Это же вечный как конфликт отцов и детей, взрослых и малолетних, государства и вот этой молодежи. Можно ли ее организовать? Ну и в свете тех попыток, позывов, которые были в последнее время, все-таки какую-то идею молодежи предложить, мне кажется, это прекрасный повод вспомнить о том, что пропасть-то между государством и молодежью, между взрослыми и детьми, как вот с ней сейчас? Насколько можно сегодня, в условиях, которые есть, попытаться молодежи предложить что-то государственное, какую-то идею, какую-то мысль, которую скажут, ну да, наверное, это что-то стоящее?
А вы уверены, что это тот самый вопрос, который вот прям необходимо задать пранкеру Лексус?
Я еще пока подхожу под категорию молодежи. 35.
Расширили,
да-да-да. Тебе даже 40-то нет. Еще дети у нас тоже сам.
Что можно предложить? Ну, можно предложить национальную идею какую-то, которая нам, к сожалению, пока что не часто...
А патриотизм как же?
Патриотизм? А что такое патриотизм?
Патриотизм — это как раз для русского человека, мне кажется, вполне национальная идея. Нет разве?
Ну, одни видят патриотизм...
Это объединение. То есть вот представь себе, богатый торговец с сардельками из Свердловска и нищий столяр из Нижегородской области. Что их может объединить? Есть другие идеи.
Спортивная команда любимая. Вообще легко объединяет.
А если один из них не спортсмен?
Ну,
только любовь к родине, мне кажется, такие вещи.
А вот вы не находите такой момент, я прочитал как в свое время, что вот были очень красивые, очень правильные слова, за которые прям рубилась вся страна, и которые со временем себя как-то обесценили. Сначала были демократы, которые очень быстро стало словом отрицательным. Либералы. Очень быстро слово стало отрицательным. Слово патриот за последние несколько лет, за десятилетия, за парочку, вот не обесценило себя?
Леш, это очень справедливый вопрос, как бы, да, но месседж немного не тот. Следует вспомнить, что вот буквально до тех событий, что ты сейчас описал, 70 лет всех людей в нашей стране, которая была раза в три больше, чем сейчас, по чисто физически, объединял только патриотизм. Больше ничего не объединяло. Общая идея, общий патриотизм, общие там, ну, Советский Союз, я имею в виду, он строился на патриотизме.
А белая эмиграция не были патриотами?
Белая эмиграция, это были такие белоленточники. Это философский пароход, это был пароход хипстеров.
А монархисты?
Которым удалось свалить. Монархисты у нас и сейчас есть, как бы, ну, это все равно, это не одно и то же. А если ты, допустим, живешь в Татарстане, и ты там какой-нибудь муфти верховный, какой-нибудь уехавший или поехавший, там, допустим, главой, какой-нибудь там православный олигарх, который тоже является, безусловно, русским дозвона человеком. Или вот у вас в Екатеринбурге, там наверняка тоже полно прекрасных бизнесменов своего собственного разреза, как бы, да, которые вообще не нуждаются ни в какой Москве в целом так-то. Но они же есть, они есть в каждом регионе, и на таких ребятах всегда строилась русская государственность. От храмов до чего все это было построено вот такими вот людьми, о которых мы сейчас говорим. Что их может еще объединить в нашей стране? У нас же не просто федерация. У нас федерация мультиконфессиональная. Хрен знает, сколько у нас религий, языков и всего такого. Вот что?
Понятие истории России. Всего, что было и плохого, и хорошего.
История Татарстана – это тоже история России.
Тоже.
Конечно. Это все, мне кажется, объединить можно одним общим словом – патриотизм. Нет разве?
Я чё, вот наброшу чё,
это знаешь, это хрен рубить тебе такие.
Ну, одни считают патриотами, условно говоря, там, один период истории, другие, наоборот, ну, да. Те же самые монархисты, не согласны с советским.
И причем все заверяют, что только моя история правильная. И это очень, очень хороший у вас заход о том, что, и, Алексей, у тебя тоже очень крутой заход о том, что вот принять все, что было, имперская Россия, советская Россия, 90-е Россия, это все наша страна.
А как ты этого избежишь? Вот мы пробовали 70 лет не принимать имперскую Россию, да? И что у нас получилось?
Вполне.
Да перестань, ну, елки-палки, куда? У нас, если копнуть глубоко в российскую культуру, и вообще в Россию, вот прям в общество, в глубинное, у нас до сих пор, несмотря на то, что тысячу лет назад крестил Владимир Русь, до сих пор у нас вот эти вот какие-то языческие до сих пор даже остались корни. А ведь прошло тысячу лет. То есть у нас всякие суеверия, там, это же не христианское.
Советский период вообще отрицал то, что было.
Ага, конечно. Именно поэтому я, родившийся в советском Туркменистане, перевезенный моментально в советскую Нижегородскую область, через полчаса после рождения был крещен, потом на всякий случай еще и перекрещен.
Все так. Но это другой советский период. Это другой отрезок советского периода.
Я просто к тому, что историю нельзя вот как-то вот к ней снисходительно или относиться как-то пренебрежительно.
Я лично вас здесь полностью поддерживаю. Вот нужно принимать все, что было. Но есть вот такая цитата. Наверняка знаете, что «люблю свою страну, ненавижу государство». Такая, знаете, цитата из пабликов. Вот к этому патриотизм это где? Это к чему? Ну, это, знаете, так условно. Мысли Стэтхэма, цитаты музыканта того самого.
Патриотизм русский, он заключается в том, что, ну, например, какой-нибудь тот же самый торговец сосисками из Зеленограда,
переехал просто поближе к Москве?
Нет, он может не переезжать никуда вообще. И какой-нибудь торговец теми же сосисками из какого-нибудь Ханты-Мансийска или Нерюнгри, или какой-нибудь азербайджанец из Свердловской области с русским паспортом.
Там достаточно сильная диаспора.
Да, мы знаем об этом еще, как бы, это старая история. Вообще диаспоры в нашей стране имеют возможность быть сильными и яркими, если они ведут себя как следует последние годы. Вот. И это все, когда начинается какая-нибудь история, вроде как сейчас, любые военные действия, да, у них не возникает другого вопроса никакого. То есть они не думают, они не рефлексируют. Ну, кто там, что, где. Армия моей страны ведет боевые действия. Точка.
А вот это тоже очень хороший заход. Патриотизм, он распространяется на какую-то территорию или нет? Вот, или если должен быть какой-то дух государства?
Ну, вы знаете, Аляска и, допустим, Украина – это разные территории.
Разные.
Хотя и то, и другое – русская территория.
Правильно. Но вот, условно говоря, 30 лет я был вроде как патриотом СССР, да? Нет, безусловно,
был патриотом СССР.
30 потому лет что страна была. Страна
30
была,
лет сейчас СССР не было,
да,
как раз.
Ну вот, до того. При этом я мог вполне быть патриотом Москвы, я мог быть патриотом моего любимого Южного Чертанова.
Вопрос в чем?
Вопрос в том, вот на территорию-то распространяется патриотизм? Или есть что-то неуловимое, к чему патриотизм должен призывать? Что
Алеш, безусловно,
вот,
есть то,
вот
что
неотъемлемо. Вот ты патриот Аляски, скажи.
Не патриот, может быть, Аляски, но патриот Свердловской области, которая, в принципе, как и Москва, как и другие наши регионы, является неотъемлемой частью нашего
я
мира.
Я, родившись в Каракумах, патриот Свердловской области. Дальше надо объяснять?
Надо, потому что продолжи. 30 лет назад у страны отобрали определенно, ну как отобрали, договорились, разделились, и получается, что я в своем, в малой вот своей родине я патриот, а кусок страны у меня забрали.
У Леши есть такая пакостная, у него этот, вот есть, как бы оставил в ведении интервью, он вкручивает все время вот такие вот фишки. Ты понимаешь, в чем дело? Разницы нет никакой для меня, родившегося и выросшего в СССР. И вот у нас тут особо молодые слушатели в качестве Софьи Витальевны Землянниковой из города-героя Южно-Сахалинска. Нет никакой разницы. И 30 лет вот эти вот, да, 30 лет это были 30 лет разрухи, ужаса, геморроя и кошмара. И ностальгировать по этим 30 годам, я думаю, что это, я не знаю, это вот прям Это вот ты опять перегибаешь в своем стиле.
Нет, нет, а я
задай
не
вопрос четче.
Я наоборот, про то, что было раньше. Ну, вот вы говорите, что вы не перестали...
Раньше был Советский Союз. Я в нем родился, я в нем взрослел.
До того была Российская империя, которая была еще чуточку больше.
Это было совсем до того.
Ну, есть...
Мы ее не застали.
Уже чуть меньше
людей. А Советский Союз
мы
застали.
Правильно. И в
тот
момент...
разница между Туркменистаном и Свердловской областью не было никакой. Вообще. Даже косвенной.
Вот. Ну.
А в Российской империи даже Финляндия, Польша... были такими же областями саратовскими, условно говоря, как нынешняя Саратовская губерния. Ты к чему это ведешься?
Я все пытаюсь понять. Патриотизм можно как-то вот это, формализовать?
Да,
ему
можно,
научить
конечно.
Можно?
Вот смотрите.
Или как?
У меня бабушка турчанка, дедушка иранец. Это по отцу. Мама русская абсолютно. При этом я абсолютно оглушительно русский человек. При этом у меня и там родственники во всяких там Турциях и Иранах есть. Вот. Ни туркам, ни иранцам, ни персам, там, ни фиг вообще знает каким, я себя не ощущаю. Я человек русской культуры, который даже своим просто существованием обязан русской культуре. И у меня не возникает, вот если у меня спросить, а при этом же я же понимаю, что я гражданин России, мультиконфессиональной, опять же, страны, в которой множество всяких региональностей, ну, как бы национальностей и религий, я себя ощущаю русским, как и любой татарин, узбек или кто бы там ни был, азербайджанец, свердловский. Граждане России, они все русские. Вот это и есть нация. А национальность — это уже отдельная история, как бы это культурный вопрос. А вот нация — нет. Это уже глобальный вопрос.
Ведь,
я, конечно, русский, безусловно.
Есть в узком смысле слова, действительно, национальность.
Россию
это нормально.
Нельзя, Россию ни в коем случае нельзя трактовать в узком смысле слова.
А есть вот это широкое понимание, да.
Широкое. Это нация называется.
А я здесь, знаете, это тоже вам пакость верну, что русский-то мир понятие, оно сейчас пошире, чем государственные границы Российской Федерации.
Так это всегда было. Мы же империя.
Вот.
Мы не федерация. Вас кто-то обманул. Нехороший.
В смысле? Кто меня обманул?
Вы знаете, наверное, мне кажется, что все-таки патриотизм определяется именно тем, что когда где-то, хоть за территорией Российской Федерации, русский мир угнетается кем-то, то русские люди идут и не соглашаются с этими вещами. Идут и защищают своих людей, своих сограждан. Своих ментально сограждан. Вот в этом и определяется патриотизм. Когда тяжелое время наступает, то все понимают, что это наши люди.
Что мы все здесь русские.
Именно так.
Вот так и есть, да. Вот это и есть патриотизм. Только это я и имел в виду. И, точнее, не только, а вот именно это я и имел в виду. Объехать такую штуку не получится. Все тысячелетние наши империи, все опыты попробовать как-то повернуть в ту сторону или что-то, никакого не возымели воздействия.
Ну вот, собственно,
бесполезно. Этому... Угу, русский патриот — это русский патриот, кем бы он ни был, азербайджанцем или чукчей, он русский патриот.
Угу. То его вот эта строчка в паспорте тоже была. Как это сказать?
Это уже какая была строчка в паспорте Пушкина?
Сто лет назад еще даже евреев... Сто лет назад даже евреев не пускали за черту оседлости. Они не могли нормально приехать в Питер или в Москву. Они там гасились по Белоруссии, по там этим всем. Ну, вы знаете, я думаю... Вот это все вопрос чисто политических каких-то градаций. А вот национального самосознания, извините.
Если уже непосредственно к конкретным поводам, которые есть, информационные, тут же прозвучала очень такая острая фраза от Вячеслава Володина, от спикера Госдумы, о том, что преподаватели, которые, ну, я процитирую, ведут пропаганду против спецоперации, должны уйти. Ведь такое получается каким-то образом все-таки получается, такое есть, а это преподаватели, это люди, как за учителей принято держаться, учителей принято хвалить, хотя у меня особенный свой взгляд к определенным, опять же, учителям. И здесь вот такая прослойка появляется. То есть точка зрения разделяется не всеми?
Давайте начнем с того, преподаватели где работают. Они работают, как правило, в муниципальных учреждениях.
Да, они бюджетники все.
По сути, которые входят в единую государственную систему. То есть они работают на государство, по сути своем. Если государство им платит деньги, если они работают за свою идею, и вдруг они выступают против того самого государства, на которое они работают, значит, либо они лицемеры, либо они могут отказаться от своей зарплаты и уволиться, что им мешает.
Ну, у нас, на самом деле, я бы вот здесь поспорил, защитил бы бюджетников, и тем более педагогов, врачей и прочих, прочих вот этих вот идеалистов, потому что это, в первую очередь, конечно, это идеалистические профессии, которые направлены...
Безусловно.
Они духовные, они, да, не направленные на зарабатывание денег. Я хотел бы их защитить, любой, ну, 99,9 педагогов, медиков, любых вообще людей, ментов тех же самых на земле, которые работают вот непосредственно с самым вот, самой солью русской земли, любой из этих людей так и мыслит, он так и думает, он не кривит душой.
Но бывают другие совершенно педагоги.
Ну, бывают, но в семье не без урода.
А вопрос же задавался именно, если они ведут пропаганду антигосударственных идей.
Ну,
и
сейчас...
работают на государство при этом. Точно так же это не касается только учителей.
Таких искать надо, это фрики же, Леша.
Это касается не только учителей, это касается артистов, это касается ведущих, которые во многом получали госзаказы, которые работали на государство всю свою жизнь. И тут вдруг им что-то не понравилось.
Кино
мы
снимали,
видим,
на деньги,
где они сейчас находятся.
Да. Угу. Слушай, знаешь, что мне вспомнилось? Вот я тебя, я вспомнил, что ты из Свердловска, и вспомнил, знаешь, чего? Помнишь ты или нет, не знаю, лет 5 или 6 у вас был серьезный скандал в городе. А, Ройзман тогда был уже, или Куйвышев пришел, я не помню. Когда храм где-то на этом...
Да, храм или сквер, там. Вот эта тема.
Когда там, ну да. Когда
я лично там присутствовал, да.
Вот. А, скажи, пожалуйста, чем закончилось в итоге? Потому что там тех, кто выступал за постройку храма, а их, блин, мочили там по эхо Москвы.
Серьезно?
По либеральным СМИ их страшно мочили, выставляли какими-то совершенно квасными патриотами с 8 пачками маргарина во лбу.
Ну, начнем с того, что...
Чем закончилось?
Там была определенная, да, такая стычка с верующими людьми и людьми, так скажем так, прогрессивными. Верующие собирали огромные митинги. Я больше скажу, что самый большой митинг в Екатеринбурге, который я когда-либо в жизни видел, это крестный ход, где собиралось 100 тысяч человек.
Даже больше, чем когда за Ройзмана выходили?
Конечно. 100 тысяч человек. Я лично видел своими глазами этих людей, которые шли крестный ход, которые были за храм.
Обалдеть.
В то же время там было, ну, я не могу сейчас судить, сколько там было, но ночью выходили именно молодежь, в основном прогрессивные люди, которые... получали сообщения через Facebook, через еще какие-то другие мессенджеры. И там, ну, может быть, 1000-1500-2000. Но в итоге, из-за того, что это был такой серьезный скандал, это свернули, решили сделать храм, построить в другом месте. Но что здесь было самое интересное, то, что этот храм строился не на бюджетные деньги. То есть это были деньги тех,
ну, для
людей, которые...
Для России это довольно распространенное явление, тем более,
ну,
для екатеринбургских меценатов. Им что это храм
Но
построить?
Другой момент, что, конечно, сейчас, ну, если даже проходить этот сквер, я не особо много людей там видел, которые выходили.
С храмом
стало модным.
Что, его поставили или нет в итоге?
Храм пока что еще не поставили.
Не поставили. А поставят?
Ну, должны. По крайней мере, все пока что уперлось в согласование. Но
а
другой
там,
вопрос...
Кстати, что там, кстати...
Сквер до сих пор, вот я не вижу, что там прям какое-то место, где народ гуляет, где народ ликует.
То есть такой Химкинский лес, который нахер никому не нужен?
Я бы сравнил, наверное, с этим.
Угу. Понял, хорошо. А что там, кстати, Ройзман? Он как вообще?
Ну, Ройзман продолжает свою...
11 лет назад, с тех пор
мы не общались. Я думаю, что Ройзман продолжает свою карьеру довольно успешную в такой социальной сети, как Твиттер. Я думаю, что... я думаю, что это максимум того, что он достиг сегодня.
А его влияние реальное, даже когда он заправлял там какими-то постами, ну, будучи там... Кем он был? Сити-менеджером?
Он был мэром города. Сити-менеджер — это человек, который занимается... Ну, который принадлежит к исполнительной власти, скорее. Который занимается ЖКХ и прочим. Угу. А мэр тогда...
Ройзман что-нибудь сделал для Екатеринбурга?
Ну... Я могу, опять же, со своей колокольни сказать...
Ты екатеринбуржец,
да,
конечно,
можешь. Как я ездил по битым дорогам, так я во время его мэрства также и ездил. В принципе.
То есть Ройзман не остался в истории Екатеринбурга никак?
Я сомневаюсь, что, если вы спросите екатеринбуржца, как он относится к периоду его, там, опять же, мэрства, что он сделал такого прям значительного... что он назовет хотя бы там 5 вещей, которые повлияли на город Екатеринбург.
Зато в соцсетях это было громко.
Ну, в соцсетях, да. Наверное, вот это. Я поэтому и говорю, что его карьера в Твиттере, она продолжается.
Я как политтехнолог, я прекрасно видел работу политтехнологов в его связи, как бы, с Женей. Это его всяких соцсетей и все такое прочее. Ну, поскольку, узнаю тебя давно, как человек суперадекватного и плюс екатеринбуржца, я не мог никак упустить просто возможности спросить в лобовую, что сделал для Екатеринбурга
родины. Не, ну я могу сказать, самом деле позитивный, наверное, с точки зрения, там, опять же, имиджа. То, что человек ходил без охраны, то, что он
в красных тапках
тусовался, да. Ну, это, наверное, людей очень сильно забавляло, а нравилось. Имело свой какой-то такой шарм, что у нас вот свободный город. Но...
Не, ну у вас что там понтоваться? Я там бывал, в вашем городе. Там особо не попонтуешься. Там
это, а если это немножечко...
Там это пользы не принесет.
Перекинуть вот как раз на тему этих самых людей, преподавателей, которые еще могут какую-то мысль молодежи, детям, подросткам донести в голову. Вот та самая социально-сетевая какая-то агитация, она сегодня может справляться? Она сегодня может быть эффективнее? Или, наоборот, менее эффективной, чем вот некоторые правильные слова, которые донесут родители, которые донесет государство? Государство ведь заинтересовано же, наверное, должно быть в том, чтобы молодежь смотрела в том же направлении, что и государство.
Ну, там вроде бы даже какие-то должности решили открывать в школах.
Типа, а это рабочая схема, когда в школах человек с корочкой учит детей правильным мыслям?
Ну, как там?
Так всегда. Было при
замполит. Оно работало?
Конечно.
Да? Над замполитами смеялись всего.
Да, мы выросли патриотами до мозга костей именно благодаря замполитам, а не кому-то другому.
Ну, тут зависит от того, какое качество у человека, который будет с этим взаимодействовать.
Да,
в первую очередь. Чтобы попало, не брали, кого попало с улицы. Человек, который сам бы в это верил, за которым хотелось бы идти.
Это очень тонкая структура, и там какой-нибудь совершенно безграмотный баран, он точно не пригоден к этому. Надо контролировать кадр.
Не поехал там просто просиживать штаны и...
Так, да. А мы не приходим как раз вот к этому противоречию, учитывая, что Володин обращался к тем людям, которые абсолютно точно бюджетные деньги получают. В хорошем смысле слова.
Володин сам по себе политрук, он прекрасно понимает, о чем говорит.
Так.
Ну, как бы, то есть, да, но при этом, если бы вот так вот, как Володин, я бы не хотел у себя видеть в политруках. Потому что он валенок безмозглый. Ну, это ладно, личное мнение. Вот. А если нормально убрать политрука какого-нибудь...
А есть факультет, какой-нибудь, академия, государственная школа, российское управление военного.
Ну, что, издеваетесь, что ли? Опять меня троллите, да?
Военный университет, там их очень довольно...
Военный университет, да, например.
Военный университет, да.
Но из него лучшие прям политруки выходят.
Ну, мы здесь говорим...
Если бы Володя закончил военный университет, было бы хорошо. Вот. Но, в принципе, я имею в виду, ладно, я тоже троллю немножко. Володин — это все-таки глава нашего парламента, я против него ничего не имею, как бы, и зла ему не желаю. А просто я знаю его школу КПСС. Это саратовская школа КПСС, она, понятно, какого уровня. А, и при этом я знаю, опять же, разницу между военным университетом. И я бы хотел, если бы у меня дети, как бы, у меня просто нет пока детей, когда они появятся, и если их, когда, ну, при становлении, да, вот этом вот взрослого человека уже, да, превращении, если бы их политической организацией и управлением, и ориентацией занимались бы ребята из... военного университета Минобороны, я не был бы против, мягко выражаясь.
Даже если кругом куча всех этих, ну, неработающих тиктоков, граммов
TikTok
и прочих.
Тикток здесь ни при чем, я извиняюсь.
Тикток откуда появился все-таки? Вот давайте.
Тикток — это просто один из...
Вот, он появился из-за того, что молодежи, как правило, ну, не было ничего предложено, кроме этого.
У меня племянник, ему 13 лет. Я спрашиваю, ты откуда берешь информацию? 13 лет. Умный. То есть уже врубной, как бы, и окруженный тем, чем окруженный. И он мне отвечает. Я говорю, ТикТок, как тебе? Он говорит, ну, я говорю, там был пару раз, не вставило. Я, говорит, беру информацию. Там я Вилсу, говорит, смотрю, если мне нужно что-нибудь по...
А кого, прошу прощения?
По гаджетам Вилса. Старый, Вилса, очень старый блогер, технический. Да. Я, говорит, смотрю Лебедева, Варламова.
Ну, это прям не по годам, 13 лет.
Ну, так у него свой политрук.
Это еще хороший показатель, на самом деле.
У него свой политрук имеется, это я. То есть,
вот вы же согласитесь, что это единичное? Ну, не единичное, но меньшинство.
Это неправда. Посмотри, сколько подписано на того же Лебедева и Варламова, именно русских людей.
Ну, а сколько подписано на Милохина и прочих рэперов, скажем так, иноагентов?
Это возрастные вещи, которые пройдут. Лебедев один из умнейших людей в нашей стране. Он не пройдет. На него нет моды. Не будет моды. Не было моды на Лебедева. Как бы, да, то есть это не так работает. Вот так же на нормального политрука. Вот, хороший политрук, это, блин, это на вес золота просто люди.
Как и хороший педагог.
Чем больше, тем лучше. Наверное, как педагог, конечно, тоже.
Багиров против.
Вообще очень любопытная сегодня дата, много всего интересного, и среди прочего, сегодня четверть вековой юбилей публикации «Гарри Поттера». Вот книга тоже, кстати, говорили, что может объединить, а «Гарри Поттер», между прочим, читают все, и дети, и взрослые, и не только взрослые. И, собственно, именно этой теме тоже Алексей
это был посвящен. Это очень тема, потому что авторша,
свежий
миллиардерша, миллиардные миллиарды миллиардов из миллиардов. А вдруг высказалось, что, оказывается, существует не два пола. Точнее, существует только два пола биологических, мужчина и женщина. И тут же произошло то, что произошло. А потом еще Лешу позвонили и СВО. И вообще нахрен вынесли с любой поляны европейской. Расскажи нам, пожалуйста, как это было?
Ну, то, что она, конечно, сама стала жертвой культуры отмены, это всем известно из-за того, что она сказала, что не должно быть там каких-то других полов. Мужчина, женщина — это самое, что говорится, настоящее. Но в итоге она сама примкнула к тем людям, которые ее обвиняли в том, что она как раз не соответствует общей линии партии.
Но примкнула, потому что денежку не хотела терять? Или...
Я думаю, ну, так, лично души. Моя точка зрения, что именно поэтому. Потому что до этого она никогда не высказывалась, ну, в таком ключе. И мне на самом деле, по сути, жаль эту женщину, потому что ей пришлось вот под таким огромным давлением общественным пришлось поменять свои взгляды.
Но она сказала, что... Вот... Вы ее просто переехали там танком Абрамс, я не знаю, на чем вы там приехали к ней на площадку.
Ну, стоит, наверное, проявить какое-то нисхождение к ее позиции, потому что она была принята тоже под определенным давлением. И вот это говорит о многом, о том, что ее даже не пригласили на юбилей Гарри Поттера.
Своего собственного.
Своего собственного произведения. Да, ей пришлось говорить, что, дескать, вот я поддерживаю Украину, я поддерживаю общественное мнение, и поэтому вот это все. Мы позвонили ей от Зеленского, да, это был недавно такой громкий розыгрыш. Презентовали мы его на Питерском экономическом форуме. И в дальнейшем он долго еще висел. Более того, что мы когда ей скинули ссылку на наше шоу, где мы показывали этот розыгрыш, она его разместила у себя в Твиттере лишь потому, что это было отправлено от офиса президента Зеленского якобы. То есть вот хоть что бы туда отправили, она бы это разместила. Это говорит как раз об общей вот такой ситуации, когда тебе кто-то из публичных лиц, который считается авторитетным, тебе он что-то говорит, тебе он навязывает свое мнение, ты этому слушаешься вот прям как, не знаю, как истину в последней инстанции. Вот она точно так же и поступила.
А это не говорит о каком-то, ну, я даже не знаю, как это правильно сказать, отсутствии критического восприятия того, что происходит. Есть правильная линия партии, причем достаточно часто она бывает линия от меньшинства, и ее нужно придерживаться. А дальше, все, что происходит, это уже в какой-то другой вселенной. Это не я, это не со мной. Мне сказали, мне спустили эту точку зрения, я ее ретранслировал. Вроде бы 21 век. Плюрализм идей, мнений. Нет, если ты выскажешь, не дай бог, что-то, тебя и законцелили.
Но я сомневаюсь, что трансгендеров в Великобритании большинство.
А я потому уточнил, что очень часто.
Иначе уже не было бы никакой Великобритании.
Ну да, в скором времени как-нибудь.
Я бы поспорил. Приехали бы ребята из Индии, из Пакистана, с Ближнего Востока.
Двухствольные, они там были всегда в моде. То есть у них все короли были гомосексуалистами. Королевы гомосексуалистами.
Ну там много очень сэров, которые до сих пор являются. Сэр Элтон Джон, например.
Гомосексуалисты. Там 90%, 99% даже. Приблизительно. Странно, что этот, как его, футболист, этот, как его, ну,
кто
рыжий.
Бекхэм.
Вот он, по-моему, единственный.
Самый рыжий, конечно, из всех это Бекхэм. Я думал, Пол Скоулс, может быть, там.
Единственный не гамадрил из всех взятых, а все остальные, по-моему, гомики просто напропалую.
А Винни Джонс?
Винни Джонс.
Тони Адамс. Вот этот весь арсенал пьяный, непросыхающий из 90-х.
Опять началось. Опять троллинг. Винни Джонс, он совершенно точно не является британской элитой. Его достали из какой-то подворотни. Он был нормальным, вполне себе человеческим болельщиком. И его, по-моему...
Хорошо. А Пол Гаскойн, один из величайших футболистов Великобритании.
А Гаскойн здесь при чем?
который же он тоже...
Я не знаю, Дагаскойн не имеет такого дел, как бы он не кричит, что у него там, что он вот двухствольный какой-то там, я не знаю, организм. Вот, то есть в Гаскойне у меня... Подождите, а Гаскойн разве не француз?
Нет, это Кантана, я думаю, там будут лысый?
А, точно, с Кантаной путаю.
Нет, Кантана не лысый. Лысый был вратарь Фабьен Бартес, знаменитейший.
Ох, твою мать, как вы помните таких вот вещей вообще.
Я люблю футбол просто, в
особенности. Я последний раз смотрел чемпионат мира футбола в 2006 году, когда шарахнул известный Зинедин Зидан этому итальянцу.
Мацерати.
Как?
Как Марко Матерацци. Я его Мацерати назвал, да, Матерацци. Да.
Вот я тоже вскипел, потому что это такое. Ну вот на моих глазах в 2006 году...
У них президент Моцарелли как-то, и у меня сложились вот бывший президент.
Они так часто меняются.
Джованни Аньелли был, нет?
Не, вот был такой, который Мазерати, который такой...
Ну понятно.
Моцарелла, Мазерати.
Короче, вот последний чемпионат мира, который я смотрел, это был в 2006 году, когда на моих глазах шарахнул Зинедин Зидан вот этому макароннику в грудь, я понял, что после этого я, пожалуй, в футболе больше ничего не увижу никогда интересного и перестал смотреть футбол. Это так же, как у меня было с Формулой-1. Я всю жизнь смотрел Формулу-1 до 1 мая 1995 года, когда разбился Айртон Сенна, да, и все, для меня Формула-1 кончилась, а тем более потом пришел Шумахер и за какие-то жалкие 5-7 лет превратил Формулу-1 в бухгалтерию, бухгалтерскую отчетность какую-то, в книгу.
Ну, Шумахер
гений. Скучнейший на свете. Он гений, но он очень скучный.
Человек,
гений.
Который любую машину мог вытащить на первые места, в отличие от сегодняшних звезд. Формула-1 — это другой разговор.
Его так ненавидело мироздание. И вообще все вот такие вот толды, типа меня там, да, как бы, которые...
Шумахера?
Да, которые видели ранее Формулу-1.
Если в этом плане...
Что аж вот его вот именно вот, вот экосистема, да, энергетика великого Шумахера, черт тебе знает кого, просто шарахнул. Нахрен об камень на лыжные,
если говорить про формулический талант, то мало было таких талантчей. Другое дело, что некоторые подлые моменты...
Вы просто не помните Сенну.
Я? Да. Еще как помню. И
Сенну с Простом. Вам сколько лет было, Алексей, в 95-м году?
В 95-м мне было уже достаточно. Я уже был в средней школе. Ну, конечно.
А я в тюрьме в первый раз сидел.
Нет, в тюрьме я не сидел в 95-м. Я просто любитель такого гонщика, как Дэймон Хилл, который абсолютно талантище, работяга, но при этом вот совершенно я признавал, что это не уровень Шумахера.
У Шумахера, у мироздания к Шумахеру есть очень серьезные претензии. И выражаются они в том, что он превратил Формулу-1 в бухгалтерскую книгу.
Давайте я сейчас такую космическую подвязку сделаю, к другой книге перейдем, куда пытаются заносить правильных блогеров и неправильных блогеров. Ну, мне вот очень интересно было прочитать такой комментарий, тоже какой-то ассоциации блогеров и агентств, я впервые о таком услышал, честно, где вот могут, предложили, пригрозили вести черные списки, сначала получил желтую карточку, потом красную карточку, а потом формулическая терминология, вывесили гонщику, как это, черный флаг? Или, нет, черный флаг, да, его снимают за дистанции. Красные — это все останавливаются. Черный флаг...
Суть
вопроса в том, вообще можно блогеров как-то вот в этом смысле руководить какими-то ассоциациями, какими-то министерствами? Или человек, который находится в интернете, ну, господи, в интернете государственные границы, правил-то вроде как не существует.
А зачем сейчас вообще на это как-то особое внимание обращать? Сейчас целая куча законов принята и норм.
Потому что которые обращены к обычному гражданину России.
Ну, одно дело, там Вася из деревни написал комментарий, а другое дело Варламов. Какой-нибудь адский комментарий.
Они все равно абсолютно равноправны.
Для закона равны.
Это равноправно, да. Но одно дело, что кто-то там писал слева какой-нибудь комментарий, там по синей лавке. Да,
зачем как бы особенно как-то дело... регулировать именно блогеров?
Лидер мнений. Все равно есть такое понятие. Потому что блогер рознь, как ни крути.
Для этого
и
есть...
ответственность у них, вот мне кажется, по справедливости, ответственность у них должна быть разная.
Но там есть, насколько я знаю, определенные какие-то нюансы. Именно то, что там... Сколько людей посмотрел этот самый пост? Да? Опять же, когда у нас выносятся какие-то определения в адрес там, гражданско-правовых таких решений, да, там смотрят, сколько человек эту клевету посмотрело. Да? То есть это принимается к сведению суда. Поэтому...
А в этом смысле анонимности в интернете уже, значит, никакой? Потому что для какого-то противоречивого мнения...
Априори нет
новый
никакой.
Канал запустить можно, например.
Ее априори нет. Вот конкретный человек пишет, конкретный человек публикует. Соответственно, и ответственность наступает именно у него, а не у этого канала.
Ну, подождите, я могу создать абсолютно какой-нибудь новый канал, разместить там вот какую-то информацию. Как вот, собственно, говорят, если боишься, если опасаешься, что снимут, создавай завтра, новый канал.
К вам завтра придет товарищ полковник, ну, да. И все, и вам жопа. Если вы думаете, что хоть один канал является как-то неподконтрольным в телеге, то, пожалуйста, ну, ей-богу, ну, блин, да ну, Алексей, не надо так не уважать собственную аудиторию. Сейчас это работает не так. Сейчас все ваши каналы, вот они. Нажал? Вот это ты, товарищ правильно. Полковник, так, даже товарищ майор.
Правильно.
Нажал, так, ты видишь IP-адрес. Сейчас 22-й год.
Помните, сколько за это рубились-то как раз с Телеграмом о том, что информация должна быть там проверяемая, верифицируемая, предоставляемая, и что зарегистрироваться ты в Телеграм-канале можешь, ну, как это сказать, вот, на себя. То есть чуть не пройди, как это называется, молчи, подтверждение Багиров. В госуслугах.
Молчи.
Ну, Телеграм — это как раз такая соцсеть, где не нужно в госуслугах регистрироваться. Но, тем не менее, пишет же не соцсеть, пишет же не нейросеть, а конкретный человек. И все вопросы к нему остаются. А уже другое – это работа правоохранительных органов и органов безопасности.
Сейчас органы безопасности, которые контролируют вот эти вот вещи, то есть вот эти вот серьезные, самые серьезные структуры, там разведчики, контрразведчики, ФСБ, все спецслужбы на свете, ЦПЭ, там, все кто угодно, там ребята работают, подросло поколение, которое... Вот на руках, на кончиках пальцев выросло на этом всем. Им их, это вам не 2002 год, как бы, да, где полуанонимный интернет. Эти ребята их в лицо всех знают поадресно. Я уж не говорю про какие-то там несчастные IP-адреса, которые еще жалких 20 лет назад имели что-то, какое-то значение. Ой, я тебя забаню по IP-адресу.
Это правда. Но вот блогер взял...
Сейчас уже эти ребята выросли сами, и они уже сами разрабатывают разработки и принимают решения по таким вещам.
Переехал.
Хрен-то в интернете откуда-то.
Хорошо, переехал блогер в другую государственную территорию. Там другая, как это сказать, государственная регуляция. Ну а что, аудитория-то у него остается прежняя? Вот как здесь, ну, с этим что быть?
Ты что имеешь в виду?
Я имею в виду, что ну вот уезжают же сейчас в Казахстан, там, в Израиль, куда-нибудь еще. И блогеры, что? И популярные эти лидеры общественных мнений.
Ой.
Российские граждане их по-прежнему продолжают читать, ретранслировать.
Пожалуйста.
Что дальше?
Ну и что? Вон и Взорову тоже читают.
Ну да, вот.
А попробуй сейчас вернись сюда.
Так идейно-то своими мыслями, своими словами по-прежнему получается влияние-то остается?
Давайте вернемся к тому, что мы говорим про ассоциацию. Если ты его там хоть в черный список, хоть в белый будешь заносить, все равно у него будут свои читатели. Угу, как
это
ни крути.
Как минимум.
Конечно.
Поэтому же вопрос здесь, скорее всего...
У нас вон у Бабченко там 50 тысяч читателей в телеге.
Как с этим собираются бороться, да? Будем мы блокировать всю социальную сеть из-за того, что какой-то, мягко говоря, там...
Мудак.
Ну да. Ведет там свой блог.
Ты помнишь опрос Дурова? Когда вот вонь поднялась на весь интернет недавний, там с полгода назад, типа, там всего два было ответа, варианта. А готовы ли вы, чтобы из... Там что-то было про какие-то оппозиционные эти, что он где-то там убрал из каких-то голосовалок что-то, я уже сейчас не помню навскидку, но все это помнят прекрасно. А, и вот он выложил от своего собственного имени, в своей собственной телеге, под Дуровым. Ну, типа, ребята, говорит, вот, давай, либо мы, ну, как бы, как вы думаете, что важнее, выложить, ну, вернее, заблокировать к чертовой матери этих вот парочку этих, каких-то там, черт его знает, форумов каких-то оппозиционных.
Я сейчас... Эдуард, прошу прощения, микрофон.
А? Что?
Микрофон.
А,
да.
Вот, там звучал вопрос следующим образом. Что важнее... запретить, точнее, выложить обязательно и не запретить какие-то там сраные опросы, какой-то херни оппозиционной, причем какие-то там еще коммерческие даже. И либо, вторая часть вопроса, полностью прекращение, остановка работы Телеграм в России. Ну и догадайтесь в трех раз, что из этих вопросов, какой из этих вопросов был более популярен по ответам.
Это в каком году было?
Это было вот полгода назад.
Или вот. То есть, когда уже Телеграм все-таки-то пошел вверх?
Ну, как бы, там уже не то, чтобы пошел вверх, уже работал Телеграм. То есть, перед Дуров просто открыто, как он умеет, да? Он просто от своего имени разместил голосовалку парня. Либо вот эти вот 3,5 мудака, которые хрен его знает, там, кряхтят.
Да и сколько их читают?
Либо я закрываю, я Дуров, я закрываю по законодательству России, телегу в России.
Переложил ответственность на себя?
Ну, не то, что переложил, он спросил, а он за телегу по-любому ответственный, он не снимет с себя ответственность.
А про ВКонтакте так
он просто у нас спросил, парни, вы как хотели. Причем здесь ВКонтакте, мы говорим о телеге.
Ну, ушел он от ВКонтакта.
Так он не работает ВКонтакте давным-давно. Он продал бизнес давно. Да. Он ему не принадлежит. Гуров и Контакт это сейчас?
Сейчас нет.
А в телеге, да, блин.
Уйдет из Телеграма.
Телега принадлежит Дурову.
Продаст?
Если он продаст, опять же, да.
Я не
соответственно, там будут другие...
ответственные лица, правильно я понимаю?
Ответственные лица. И в зависимости от того, как они будут вести себя.
Я говорю о том, что Дуров спросил парня... Вот либо вот это,
либо, да.
Либо я либо выключаю телегу.
Мы же помним, какая была ситуация с Метой, да, которая запрещена в России.
Угу.
Вот они высказались так, Facebook высказался так, запрещенный в России. И в итоге мы видим, что они запрещены. Но Telegram так не высказывался. Там в Телеграме сейчас много вещей, которые не противоречат нашему законодательству.
Поэтому... Но вместе с теми есть, которые противоречат.
Есть, да. Поэтому Россия вроде бы... наши официальные органы договорились с руководством Телеграма, что вот те самые блоги будут удаляться.
Я вот тоже такую тоже точку зрения больше, как сказать, придерживаюсь, что была некая все-таки договоренность, а не так, что свобода слова победила там Роскомнадзор или еще кого-то не было. Эдуард, а если вот ситуацию с Телеграмом прокомментировать, вот в последнее время говорят активно, что сотрудничают с Германией, какие-то данные немецкие спецслужбы из Телеграма спрашивают, спокойненько с ними делятся.
Телеграм подписан 1 миллиард. Подписчиков по всему свету, от Пакистана до Белоруссии. Поэтому, я не знаю, я не трудоустроен в Телеграме, поэтому...
Но тоже же рубились. Мы не делимся. Телеграм за чистоту, за простоту, ни с чем не расскажу.
Если бы он не делился, то он бы не работал, вот и все.
Ну, то есть, все-таки немножечко здесь Дуров поиграл вот этими мнениями.
Он ничего. Он не пудрит мозги, понимаете? Он не говорит, ребята, я не сотрудничаю со спецслужбами. Ни одной фразы Дурова такого толка не было в публичном.
Ну, плюс-минус он с этого начинал.
Плюс-минус, это уже ваши личные девиации.
Ну, как это личные?
Вот личные.
Он на этом, на своей независимости, закрытости информации сделал себе имя. Он распиарился на том, что мои механизмы закрыты.
Я вас прошу.
Я нигде никуда не выхожу.
Это Дурову-то нужно было пиариться.
Вполне, в свое время, да, чтобы запустить новый
топ. Это в какое интересное время? Когда он был неизвестен, скажите?
Ну, в то время,
когда ВКонтакте продал, хрен знает когда.
В то время, когда другие мессенджеры были популярнее.
Я не знаю, что такое были. Не важно, кто кем был, важно, кто кем стал.
Стал за счет того, что он сказал, Telegram, посмотрите, как у меня все закрыто.
Телеграм — это очень важный...
Никому не знал.
Телеграм — это очень важный медиа-инструмент.
Это правда.
Его по-любому... Он как Google, понимаете, он размером, а он обязан соответствовать законодательству любой из стран, из государств, в которые он имеет, претендует право на рынок. То есть, как бы, на долю рынка. А все остальное — это диалектика и лирика. И, опять же, девиации. Иногда даже влажные. Но вот Дурову остаться незаметным и как-то нуждаться в каком-то отдельном пиаре, ну, не смешите, право
слово.
Сейчас
вообще без вопросов.
Но Дуров, как ни крути, все равно тоже является представителем русского мира.
Дуров — один из величайших русских, которых только особенно рождало наше поколение.
Он вырос здесь, он говорит на русском, и он создал то, что мог бы он создать только здесь. Я считаю, что он бы никогда этого не создал.
Конечно.
За рубежом никогда бы чего-то подобного не появилось.
Ни в какой Силиконовой долине он бы это не создал. Телеграм — это продукт русского, это русский продукт. Это русский продукт с русским менталитетом, русский до мозга костей и созданный русским до мозга костей бизнесменом.
А как быть с его фразочкой о том, что не называйте меня русским бизнесменом? Вот совсем недавно было. Или это какое-то бизнес-решение, чтобы где-то как-то не подставляться?
А каким его называть, вы считаете, бизнес-решение?
Я не знаю, это его, я привел его цитату, а дальше зачем? Я не домыслил.
А как его воспринимают в Америке? Все-таки давайте подумаем. Его воспринимают американцем? Его воспринимают европейцем? Нет. Его воспринимают именно русским.
Правда.
И он никогда не примет на себя какое-то другое лекало. Он русский.
Ну, слушайте, я бы не стал, извините, конечно, примитивизировать Дурова до одной фразы, вырванной из контекста. Поэтому давайте свернем эту полемику вот на самом интересном месте.
Я люблю повырывать из контекста.
Я знаю, что вы любите. Давайте, я уже привык к вашим этим всем.
Но вот, к сожалению, сейчас на несколько...
Почему Пушкин, который воспитывался на русских сказках, стал русским?
Подожди, это все хорошо, ты, кстати, напомнил. Давайте вопрос сейчас верну в ответку. А как ты думаешь, почему сказал... Пушкин, злой чечен ползет на берег. Что он имел в виду?
Я думаю, это, конечно, нужно контекст, ну, или, например, смотреть. Контекст,
ты трус, да. Ты раб, ты армянин.
Угу.
Давай, начинай.
Я думаю, там нужно...
Отчитывайся перед нами за Пушкина.
Ну, нужно понимать все исторические реалии тех времен. И какое слово он вкладывал.
Продолжай.
Что конкретно он понимал под теми словами, которые определяются.
И как ты думаешь?
И государственные реалии, естественно, другие тоже были, потому что Пушкин умел написать номенклатурно.
И что?
Вот.
Нет, то, что имел в виду Пушкин-то.
Что имел? Угу. Что имел?
Сам Пушкин сказал... Злой чечен ползет на
хорошо,
берег.
Хорошо, Эдуард, вам
черкес,
вопрос.
Черкес, простите.
Я просто прошу прощения, время заканчивается.
Нет,
есть еще одна любопытная тема.
Я не прощу.
Как полагаете, Пушкин сейчас кого бы поддержал? Потому что это одна из новых таких забав в Телеграме. Кого, к сожалению, умершие деятели культуры, писатели, поэты, музыканты Цой, поддержали бы сейчас? Да-да-да. А вот Пушкин бы сейчас
Пушкин
как
поддержал
бы
русский народ и русское государство в любом его случае, потому что в его случае никогда в жизни даже намека на противоположные какие-то вибрации не было.
Угу. Алексей, как полагаешь?
Я придерживаюсь этой точки зрения.
А вот вообще сейчас вот эта движуха пошла. Я просто очень хорошо из других областей это вижу.
Ты опять про гомосексуалистов-негров?
Да почему сразу так?
Давайте лучше вернемся. А кого бы Лермонтов поддержал?
Кстати, так тоже, да. Ну, может быть, даже, не знаю, другие, например, писатели, которые уже в 20 веке вполне себе считаются русскими, классика считаются, но при этом эмигрировали.
Самое главное, кого мы поддерживаем.
Угу.
Это самое главное.
Ты понимаешь, в чем дело? Вот я, как русский писатель, скажу тебе следующее. В нашей стране, в истории нашей страны, русской литературы, было довольно много русских писателей. И практически каждый из них... Писатели так устроены. Так или иначе, пытался или хотел, или пытался, хотел через слэш, так или иначе, быть гласом русского народа. Да? Таких было много. От Достоевского до Зощенко с разной степенью успеха. Но вот знаешь, в чем дело? Очень далеко не от каждого русский народ, очень далеко не от каждого писателя русский народ был готов такую услугу принять. Вот в чем дело. Вот от Александра Васильевича Новикова из Свердловска или там от Есенина из Нижнего, из Рязани, откуда он там у нас, русский народ оказался готов принять в полной мере. И поэтому эти голоса можно назвать народом русским. А от целого ряда писателей и поэтов, да даже того же Блока какого-нибудь, сбежавшего, еще хрен знает кого, не готов и никогда готов не будет. Я понятно выражаюсь?
Вполне. Просто другое дело, что в определенное время как-то приходили к тому, что это все-таки русская классика.
Это кто-то там, может, приходил. Русская классика, она шире, чем какой-нибудь сбежавший эмигрант. Намного шире.
Хорошо, что... Бродский.
Что Бродский?
В этом смысле...
Бродский что... это не русская классика. Бродский это самый нормальный русский поэт, безусловно, который сыграл в конъюнктуру. И причем он даже был лучше, чем какой-нибудь никакущий Солженицын, который даже и писать-то не умел. Но тем не менее о нем все знают. Вот. Ну, еще раз повторяю, ни Солженицын, ни Бродский не являются именно выразителями мнения русского народа. Потому что русскому народу ни Бродский... Не Солженицын нахер не нужны, как выразители его мнения. В отличие от того же Пушкина. Или того же Александра Васильевича Новикова.
Привет ему.
С музыкантами, как быть, которые вот еще посвежее, что называется, в памяти, которые впели вполне себе и читали тексты, ну, кто по поэзии увлекался.
Это кто, БГ?
Вполне себе, ну, как это сказать, такой протестной направленности. Контркультурный.
Куда ты тащишь полемику, блин? Не, ты уволен к чертовой бабушке. Причем здесь... Мы же о поэзии сейчас говорим.
О поэзии. Ну, я имел в виду, что вот непосредственно там, где вот это все было в этих телеграммах, там же музыканты, там же правда.
Тогда давай фамилии называй.
Хорошо, ну давайте с Цоя начнем. Ну, не начнем, Цой можно начать, можно и закончить.
Цой не был против власти.
Но какие у него тексты, о чем он поет?
Цой вообще не
у Когда у тебя девушка больна?
Группа «Крови на рукаве».
Ну, Цой умер в 29 крови. Лет после конца Советского Союза. Через
перемен
полгода.
Требуют наши сердца. Троллейбус, перемен, который идет на восток.
А что, советская власть тогда не хотела перемен?
Это же хороший было вопрос. Все... То есть Цой... сейчас мы записали Цоя в олицетворение...
Мы вообще даже его никуда не записываем. Зачем его власти? Записывать куда-то, если это человек не
Цой,
про это?
Цой как личность умер довольно рано, на пике, на стыке, великом тектоническом стыке эпох. Поэтому его как срез какой-то социальный, остров социальный брать бессмысленно совершенно, потому что он не успел понять даже, что вокруг происходит. Он умер, по-моему, в августе 90-го года. Разбился там где-то под Ригой на «Москвиче».
Да, в Прибалтике.
Вот. И ему 30 не было, он был мальчик. То есть то, что у его тексты, то, что требовали, да, там как-то там все такое прочее, эти месседжи понятны вполне. Но как да, Цоя, как анализировать его как серьезного какого-то протестного деятеля не приходится совершенно.
Он во всех городах. Он жил на главных площадках.
Он жил в другой реальности, которую сейчас даже сложно себе представить. Это была другая совершенно реальность. Это был свежий постсовок, который тот же самый Цой еще был даже не способен осознать. Поэтому протестную активность его песен, ну, извините, ну, парни, ну, ей-богу.
Он состоял в том же рок-клубе, который контролировался абсолютно.
Конечно.
Это как КПСС.
Ваш, и екатеринбургский ваш.
Это другой немножко.
Ленинградский. И работал истопником, как это правильно назвать?
Ну, да. И у него Майк Науменко там же, по-моему, работал с Топтиком.
Было дело. Так в завершении не вообще нужно ли вот так подтягивать людей, которые вложили серьезный вклад в историю, в культуру, подтягивать под сегодняшнюю точку зрения? Или все-таки куда каждому человеку свое время? Ну вот сейчас же все говорят, нет, вот Жванецкий был бы за меня. Нет, Жванецкий был бы за меня.
Ну, я не знаю. Как говорил...
Цой был бы за меня? Нет, Цой был бы за меня.
Гадать не умею, как говорил Суворов.
Ну, смысла вообще кого-то подтягивать, если это художник, это бессмысленно совершенно.
Я аналитик.
Если бы мы каждого художника подтягивали под какую-то эпоху, где он жил, ну, у нас бы ничего не получилось.
Протестную активность свою точно подтягивать не надо. Мне еще на свете его, блин, волновало какая-то,
ним нужно,
блин,
относиться
протестная
как
активность.
Как художникам своего времени.
Время нас поджимает, вынуждены на свете. Вам спасибо огромное. Эдуард Багиров, Лексус, Алексей Столяров на Радио Спутник.